Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:00, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Россия высылает 4 британских дипломатов. В части под Нижним Тагилом зверски избит солдат. Грузинская минеральная вода Боржоми может вернуться на российский рынок. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин также сообщил.
Было также констатировано, что меры, объявленные официальным Лондоном 16 июля, к нашему большому сожалению, делают невозможным в дальнейшем сотрудничество между Россией и Великобританией в деле борьбы с терроризмом.
Заявил представитель российского МИД. Среди других ответных мер Москвы – отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Ранее Великобритания объявила, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвиняет в причастности к отравлению радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев всего через месяц после начала службы был госпитализирован с тяжелейшими травмами жизненно важных органов, говорит председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова.
Когда сержант проводил зарядку, Артем отказался делать какие-то упражнения. И тогда сержант решил наказать. И бьет его несколько раз. Очень сильно и очень жестоко. В Демидовской больнице поняли, что нужно делать операцию. Когда его разрезали, печень сплошная гематома, кровь в легких, ребра сломали. На следующий день снова делают операцию. Там уже область сердца, жидкость ее скачивает. Мальчик не приходит в сознание, мальчик в коме. Начался отек легких и отек головного мозга.
Рассказала Надежда Кордюкова корреспонденту «Радио Свобода». Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трепашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Трепашкин подал жалобу на бесчеловечное обращение. С ним суд постановил, что российские власти нарушили Конвенцию по правам человека. Трепашкина, несмотря на тяжелую форму астмы, поместили в камеру, где на одного человека приходилось меньше 1,5 квадратных метров. Трепашкин отбывает наказание за разглашение гостайны. После ухода из ФСБ он стал адвокатом и занимался делом о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства, главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, в этом месяце грузинские производители обратились с просьбой возобновить сотрудничество. Импорт воды Боржоми запрещен российскими властями с мая прошлого года на основании заключения Роспотребсоюза о ее несоответствии санитарным требованиям. На Украине госпитализированы более 140 человек, отравившихся парами фосфора, пострадавшие жители населенных пунктов, попавших в зону заражения после аварии в Львовской области. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что меры правительства для защиты пострадавших районов недостаточны и призвал не скрывать реальных последствий аварии. В зоне заражения оказались 14 сел с населением 11 тысяч человек. В Крыму в автоаварии погибли 6 человек и более 40 ранены, среди пострадавших дети. Авария произошла в среду вечером на трассе Симферополь-Алушта-Ялта. Пассажирский автобус на большой скорости врезался в каменное ограждение. По предварительной информации, у машины отказали тормоза.
Автобус был неисправен, потому что постоянно какие-то были неполадки с ним. Горели там тормоза, наверное, вонь была в салоне постоянно. И вот на спуске у него они окончательно отказали, все. Он передачи не мог включить, ничего не мог включить.
Сказал один из пострадавших.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане сегодня были совершены сразу 2 теракта. Погибли свыше 40 человек, более 70 ранены. Первый теракт был совершен на северо-западе страны, в городе Хангу, где смертник взорвал бомбу у центра по обучению полицейских. Второй взрыв произошел на юго-востоке, в городе Хуб. Бомба взорвалась на пути автоколонны, в которой ехали инженеры из Китая в сопровождении полиции. Израиль приостановил переговоры об амнистии палестинским боевикам, находящимся в розыске, пока все уже амнистированные не откажутся от террора. С подробностями Равшан Гусейнов.
По сообщениям палестинских властей, часть уже амнистированных боевиков движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас, отказываются подписать обязательство о прекращении террористической деятельности против Израиля. Таким было условие соглашения, в рамках которого Израиль амнистировал 178 человек. Цель соглашения – поддержать Махмуда Аббаса в его противостоянии с радикальной группировкой «Хамас», захватившей власть в секторе Газа. Представители Израиля и палестинской автономии обсудили возможность амнистирования еще 208 боевиков. Однако Израиль отказался продолжить переговоры, заявив, что прежде все амнистированные должны подписать обязательство о прекращении враждебных действий. Кроме того, израильские спецслужбы исключили из списка 28 человек, отметив их связь с радикальной шиитской группировкой «Хизбаллах». Правительство палестинской автономии придает большое значение израильским амнистиям как ключевому фактору в деле искоренения анархии и разоружения боевиков на западном берегу Иордана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане похищены 2 гражданина Германии и 6 сопровождавших их афганцев. Как сообщили власти, в Кабуле похищение было совершено на пути из Кабула в Кандагар. Машину, в которой ехала группа из 8 человек, остановили на шоссе вооруженные люди. Похитители пока не предъявили никаких требований. В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике проходят выборы президента. На этот пост претендуют 5 кандидатов. Действующий президент республики Аркадий Гукасян заявил.
Тот, кого изберут своим президентом люди в Нагорно-Карабахской республике, должен будет принять на себя всю полноту ответственности. Я уверен, что Карабах укрепит свои позиции и что будущий президент с честью выполнит возложенную на него задачу.
Сказал уходящий в отставку президент Нагорного Карабаха. Азербайджан, ОБСЕ и ряд других международных организаций считают выборы незаконными. В Грузии ушел в отставку госминистр по урегулированию конфликтов Мераб Антадзе. На этот пост назначен глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе, сообщает корреспондент Радио Свобода. Причину кадровых перестановок в грузинском руководстве объяснили появлением новых задач в процессе урегулирования ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Это были новости на волнах Радио Свобода. Далее в нашем эфире программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. 5 лет назад в Париже умер один из самых известных правозащитников Александр Гинзбург, Алик. Трижды политзаключенный Советского Союза, издатель «Синтаксиса» и «Белой книги», распорядитель основанного Александром Солженицыным фонда помощи политзаключенным, замечательный публицист и потрясающе добрый и очень веселый человек, замечательно умевший объединять вокруг себя самых разных людей. Сегодня здесь, в московской студии Алика Гинзбурга, будут вспоминать главный редактор интернет-портала «Грани.ру» Владимир Корсунский и главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. По телефону к нам присоединится академик Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции. Нам можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер в Москве 9613333 и электронные почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Во второй части программы мы будем принимать телефонные звонки, номер я назову позже. А сейчас запись, которую я сделал сегодня утром. В Париже в эти минуты проходит панихида по Александру Гинзбургу, поэтому беседу с его вдовой Ариной мы записали. Арина, первый вопрос, который я задавал и Алику во время нашей последней с ним встречи в Париже, и надо сказать, что он несколько затруднился на него ответить. Вопрос действительно непростой. Почему сегодня так не востребованы правозащитники и бывшие диссиденты в России? Оказалось, совсем недавно на митинге, где выступал Андрей Дмитриевич Сахаров, проходили десятки тысяч человек. Занятия правозащитной деятельностью практически гарантировали места в парламентах самых разных уровней, от съезда народных депутатов до областных. Сейчас бы отношение к правозащитникам в России я бы охарактеризовал как нейтрально настороженное.
Да, это понятно. Ну, во-первых, Володя, спасибо вам за память. За память об Алике и о тех годах, откуда мы вышли. Спасибо за приглашение участвовать в этой программе. Что касается этого вопроса, то, знаете, ну, конечно, на него трудно не просто ответить, скажем так. Но с годами, мне кажется, как-то становится более ясно, что эта постановка вопроса, вот такая, почему диссиденты не участвовали, не были востребованы российской жизнью будущих лет, вот перестроечных и постперестроечных, мне кажется, что она такая немножко, это формальная постановка вопроса. Вот русский Гавел, там еще что-то. Вы знаете, если уж говорить всерьез, а что, Андрей Дмитриевич Сахаров не был русским Гавелом? Вспомните съезд народных депутатов и Горбачева, и Сахарова, как все это выглядело, и зал, который смеялся, когда Андрей Дмитриевич выступал. Ну, вы подумайте, само диссидентское движение, шестидесятники, это же было, оно изначально по своему как бы происхождению, это не была политическая партия. Это были люди, которые вообще в шестидесятничество начинало, это вообще все на волне, как бы, хочу быть честным, как писал Войнович, да, так сказать, интерес к свободе слова. Ну, это оттепель, дети оттепельных лет, понимаете, неполного десятилетия оттепели. Но власти сами захотели, поскольку терпеть это разноцветный вот этот вот плавильный каток они не могли, они канализировали его в какое-то, так сказать, в политическое противостояние, хотя эти люди не были политическими противниками власти. Власти их канализировали, и, ну, вот с тем же Аликом, ну что, синтаксис разве это какое-то политическое противостояние, это антисоветская какая-то там акция, но когда людей зажимают и когда людей превращают во врагов, то им ничего не остается, как держаться, как бы самостояние переходит в противостояние, но тем не менее политического окраса никогда не было у диссидентского движения. Как мы всегда любили говорить, что не было никакой организации, ни организованности, ни вождей, все как бы были, не было второго и третьего эшелона, как писала Лара Багарас, потому что каждый всегда в любой момент мог выйти в первый эшелон. Это было как бы братство, понимаете, братство людей, которые добивались свободы, хотели свободы, проповедовали, что можно жить, не боясь. Ну, в общем, в каком-то смысле это идеалисты были, понимаете, и считать, что они могут быть востребованы при политических, серьезных катаклизмах, перемене социального строя, ну, скажите, горбачевский строй, так сказать, ну что, тогда ведь вообще не стоял вопрос о том, чтобы там как-то все менять. Ну, важно было отодвинуть как бы страну от пропасти, как говорил Сергей Адамович Ковалев, реформировать КПСС, сохранив за ней власть. Вот. И что в этой ситуации вы видите, как много диссидентов могут им способствовать? И тогда и Сахаров, и тот же Ковалев, и вернувшиеся там-то из Америки, скажем, из Людмилы Алексеева, они все как бы включились в той мере, в какой они могли включиться в это движение, поскольку не было идеи стоять у власти, управлять рычагами, но помогать этому, помогать были готовы, но они не были допущены к каким-то серьезным вещам, где они могли влиять на ход событий. И при молодых реформаторах это то же самое фактически, потому что там стояла задача, понимаете, как можно быстрее с одной стороны накормить людей, а с другой стороны, как можно дальше увести от коммунистических рубежей, так, чтобы сделать возврат в эту коммунистическую систему невозможным. И на этом пути не случайно опирались на совершенно других людей, на такое, на поколение Штольцев, которые деловые, крепкие, где-то циничные, понимаете. И поэтому мне кажется, что это, в общем, все вполне нормально. Народу было предложено что-то. Тот же Сахаров, он охотно вошел, хотя многие, кстати сказать, тогда были такие скептические, было такое скептическое отношение к этому. Но Андрей Дмитриевич готов был принять участие в разработке Конституции, он участвовал во всех заседаниях Съезда народных депутатов. Но он не был востребован, действительно, народ, значит, к этому не был готов. Я вспоминаю, как я когда-то писательницу Светлану Алексеевич спросила, ну вот, ну мы большая страна, там это трудно, все. Ну вы вот, Белоруссия маленькая, вот как Чехия, ну вот почему вот у вас вот какой-то Гавел, так сказать, не появился? Она говорит, да у нас хоть 5 Гавелов бы появилось перед ними, они бы посмотрели, почесали головы и выбрали бы Лукашенко. Это же тоже, это же процесс, так сказать, взаимный, понимаете, это не только одна страна должна предлагать, но другая сторона должна это принять. Вот. Но мне кажется, что на самом деле диссидентство не исчезло совсем, просто это не такой прямолинейный путь, понимаете, не такой простой, вот как бы. Если бы это была политическая партия, которая готовила себя к власти, то тогда можно было так ставить вопрос. А это люди, которые, ну, в каком-то смысле, я еще раз повторяю, это какое-то необычное братство было, это идеалисты. И они, в общем, их идеи, вот эти нравственные идеи, они постепенно это все прорастают, оставить? Ну, вы смотрите, тогда все время говорили, что без свободы не может быть нормальной, без свободы слова экономика не может дать реальных результатов. И очень многие оппоненты говорили, ну, это все идеалистические посылки, а что сейчас Илларионов говорит, не то же самое? Или что Аня Политковская, это не продолжение того диссидентского вот посыла, того, который был в 60-е годы, и марши несогласных, и Каспаров? Мне кажется, что это все прорастает постепенно, и вот сейчас об этом говорить легче, чем когда вы спрашивали Алика 5 лет назад, мне кажется, нет?
Да, я, пожалуй, с вами соглашусь. Арина, вы дважды употребили русский гавал, и это мой следующий вопрос. Группа людей, в том числе академик Рыжов, который будет участвовать сегодня в программе, выдвинули кандидатом на пост президента Российской Федерации Владимира Буковского. И именно его сегодня называют русским гавалом. Как бы Алик отнесся к выдвижению Буковского кандидатом в президенты России?
Начну с маленького анекдота. Знаете, когда Ельцин в августе 99-го, да, года объявил, значит, о том, что преемником будет Путин, Алик, я помню, мы стали, конечно, сильно активно обсуждать, и Алик говорит, ну, как-то это странно все-таки, чтобы вот сейчас, в конце 20 века, рекомендовать своим преемникам, поставить своим преемником чекиста в стране, которая прошла через ГУЛАГ и вообще... Ну вот, пожалуй, бы вот не из чекистов, а из зэков, если бы был, говорит президент, то это было бы скорее так в духе национальной традиции. Создали бы новую национальную традицию. Вот так традиция 20 века в России, в Советском Союзе, в России, прошедшей через ГУЛАГ, вот поставить президентом зэка. А я еще тогда добавила, помню, говорю, ну да, чтобы его мать или жена еще стояли с передачками в тюремной очереди. И тогда мы как-то так над этим посмеялись, а сейчас мне кажется, что действительно это совершенно серьезно. Правильная вещь. Я думаю, что Алик, ведь, когда его выслали насильно, его просто взяли с нар, посадили в поезд, отвезли сначала в Лефортово, потом на самолете в Америку и лишили гражданства. А потом, когда, значит, уже наступили новые перестроечные времена, и он получил реабилитацию по всем трем своим делам, за которые он заплатил там 12 годами жизни, вот, и академик Рыжов, тогдашний посол России во Франции, предложил Алику, что снова получить российское гражданство, Гинзбург стал российским гражданином, и я думаю, что если бы он сейчас жил, он бы, несомненно, просто вступил в эту группу поддержки Владимира Буковского, потому что это, понимаете, скорее всего, конечно, власти не допустят того, чтобы Буковский продвинулся далеко вперед, уж не то, чтобы он вышел там на первую линию и стал кандидатом, но это очень важно, даже то, что он сейчас будет звучать, понимаете, потому что в условиях нынешнего общества, вот я говорю, когда диссидентство уже почти забыто, но как-то где-то оно прорастает, понимаете, вот очень важно, чтобы страна услышала снова вот это вот, чтобы снова появилась вот эта шкала ценностей, которая была в наше время, вот эти понятия там честь, достоинство, чтобы появились люди, которые никогда не врали и доказали это своей жизнью, чтобы народ увидел людей, которые не в каких-то там партийных, в партийной борьбе там шел по ступенькам, а чтобы вышел человек, который заплатил за свои убеждения психбольницей, лагерем, тюрьмой и сказал прямо и открыто все то, что многие пытаются как-то, так сказать, закамуфлированно или вообще, так сказать, не говорить те слова, не говорить. Он готов заплатить за вот этот свой поступок, как он сказал, и это абсолютно не пиар и никакая, так сказать, не бахвальство. Он готов заплатить за это жизнью. И это дорогого стоит, такие слова. Не всякий из этих кандидатов может так, я считаю, так сказать, произнести эти слова. У него есть тюремный опыт. Да, еще Алик, я помню, когда мы говорили про... он сказал, что надо бы зэка выдвинуть в президент. Я говорю, а что такое? Он говорит, а знаешь, лагеря и тюрьмы очень помогают понять народ, которым ты будешь руководить. И вот действительно, он столько людей на своем и тюремном, и лагерном пути видел, но кроме того, он свою состоятельность доказал полностью за эти годы жизни. На Западе он встречался с самыми известными западными лидерами, и не просто, знаете, это были такие дежурные встречи. С той же Тэтчер Буковскому приходилось встречаться много раз, и она просто спрашивала его мнение, ей было интересно знать, что думает он по этому поводу. И уж если возвращаться к заслугам там диссидентов, к вине там их или там, к тому, почему они востребованы, вот уж на самом деле, что точно, это то, что именно диссиденты протарили путь, так сказать, к тому, чтобы Запад услышал Советский Союз в конце и Россию потом, потому что именно фигуры вот этих людей, таких странных для них, понимаете, таких немного, не политических, а скорее таких идеалистов каких-то нравственных, вот на них Запад отреагировал, ведь диссидентство тогда в сторону Советского Союза, не в защиту властей советских, а в сторону интереса к этой стране, оно очень сильно колыхнулось, этот интерес был в 70-е, 80-е годы, по-моему, достаточно высок. Вот. И именно диссиденты, по-моему, помогли потом Горбачеву, так сказать, и в этих его переговорах. То есть переговоры между Западом и Советским Союзом стали более интенсивными и стали более, если хотите, какие-то человеческие ноты в них появились, потому что Запад посмотрел на эту страну как на страну, в которой рождаются вот такие люди. Это очень серьезно.
Арина, и последний вопрос, он более личного плана. Когда я последний раз у вас был, я честно скажу, я концовку передачи придумал еще в Москве, когда мы с Аликом созванивались, и он говорит: вы знаете, да, я живу в районе Бастилии. И я тогда придумал, вот это будет замечательная концовка, потому что Бастилия – это, пожалуй, самая известная тюрьма в мире, причем известна она именно тем, что когда ее срыли, то и началось во Франции и в Европе свобода, равенство и братство. Алик ровно наоборот. Гинзбург – это обязательно белая книга, это синтаксис, фонд помощи политзаключенным, это один из самых известных заключенных в мире. И вот так получилось, что в Париже он поселился в районе Бастилии. Он, как журналист, меня очень понял, что вот я хочу сделать это красиво, но сказал: вы знаете, ну вообще-то это случайно получилось.
Случайно, это правда случайно.
А какой был его Париж?
Это замечательное место рядом Море, этот квартал, который сейчас фактически действительно центр, духовный центр Парижа. Вот опять, видите, вот это не случайно, в каком-то смысле не случайно. Это случайно, но и не случайно. Потому что вот это Алик, он одновременно и шестидесятник, и диссидент, понимаете? Интерес к культуре, интерес вот к историческим реалиям. Вот. Здесь же огромное количество всяких галерей, всяких книжных магазинчиков. Здесь, в общем, в этом районе можно, не повторяясь, гулять, по-моему, много месяцев и всякий раз выбирать новые маршруты. Но вообще-то Гинзбург в Париже известен, наверное, вам уже это тоже, вы тоже это знаете, известен тем, что он был абсолютно уникальным гидом по парижским барахолкам. Дело в том, что известные в Париже маршелл Пюс, это, значит, ну, барахолки, как их называют, или блошиные рынки, вот, там можно найти все, что угодно. И в последние годы всякий, кто из наших друзей, кто приезжал, значит, Талик их водил на эти самые блошиные рынки, и у него был какой-то талант, он просто, так сказать, открывал среди какого-то хлама и доставал какую-нибудь потрясающую вещицу. И так, я помню, что у нас дом был, кому-то покупали все, что связано с Наполеоном, кому-то там маленькие такие настольные хрупкие лампочки, там Мише Федотову, там, я не знаю, коллекцию толстяков, жене его Маши Орликинов, Юре Росту когда-то он нашел какой-то диковинный фотоаппарат начала 20 века, кстати. У Юры Роста есть совершенно замечательные, просто чудесные фотографии Алика Гинзбурга на блошином рынке. Это такая серия даже целая была. Вот. Где-то он кому-то, какой-то семье подарил одной эмигрантскую иконку Святого Сергия. Ну, такая видно, что как эмигранты бедствующие просто, так сказать, расставались со своими ценностями уже в какие-то, когда трудно было, ну, просто, чтобы существовать. И покупал он львов, мне он покупал ангелов, там чего только это не было. Но главное, конечно, это были колокольчики. Он их начал покупать, когда Булат Шалович коллекционировал колокольчики, и Алик, который очень любил Булата, и, кажется, Булат отвечал ему взаимностью, вот они, так сказать, эти колокольчики, это он собирал и отправлял их. Но когда Булат умер у нас в Париже, Оля, жена Булата, сказала, что она больше колокольчиков из Парижа не хочет. И тогда вот эти два колокольчика, которые Алик не успел отдать Булату, стали началом его собственной коллекции. И сейчас у нас уже, как к моменту смерти Алика, их было несколько сотен, этих колокольчиков. Среди них были совершенно удивительные, уникальные, были и совсем простые. Но это вот такой вот, как бы, Гинзбург и колокольчик, это как бы в Париже уже было так, знаете, что-то одно. И сейчас вот, когда исполнилось сегодня 5 лет со дня его смерти, мы ездили с мальчиками на могилу, мы положили ему такой маленький колокольчик, красную птичку, такой детский колокольчик. Вот она так прячется там в цветах, которые у него на могиле. Позвонили и сказали ему: «Олег, здравствуй, это мы».
Знаете, и заканчивая, я вспомнил, за несколько буквально недель до смерти Виктор Некрасов грустно пошутил: «Ну что, вот сейчас сволокут на Сен-Женевьев, ну там, говорит, компания хорошая, и Дроздовцы, и Галич, вот Алика похоронили на Пер-Лашес, где...»
У Алика замечательная компания.
Да, там же и Абельяр, и Мольер, и Бомарше, и Оскар Уайльд.
Рядом, рядом, с Аликом ближайшие, это Модильяне, Эдит Пиаф, и просто прямо перед ним довольно уродливый, надо сказать, памятник, но необыкновенно посещаемый вот почему-то в эти годы, это Оскар Уайльд. Вот. Так что у Гинзбурга тоже неплохая компания. Место замечательное, тихое, прекрасное кладбище. И могила, над которой такое огромное дерево растет, и оно так склоняется к кресту. Ну, что еще нужно для вечности?
Спасибо, Арина. Время гостей в эфире «Радио Свобода», программа памяти Алика Гинзбурга. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вердикт Страсбургского суда по жалобе Юрия Скуратова. Будут ли пересмотрены итоги парламентских выборов 2003 года? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым, снятым с выборов 2003 года. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Программа посвящена памяти Алика Гинзбурга. 5 лет со дня его смерти. Сегодня Владимир Корсунский, «Грани.ру», и Михаил Гуфман, журнал «Франция сегодня» в гостях. Володя, к вам первый вопрос. Знаете, как человек, который меня, кстати, с Аликом Гинзбургом познакомил, если вы это не помните. Это именно так было. Ваш Алик.
Мой Алик. Мой Алик. Алик. Алик потрясающий. Алик первый, кто показал, что... Мне показал, что можно быть человеком, можно сохранить достоинство, можно быть в этом абсолютно естественным, свободным человеком, просто по рождению. Просто вот человек, который пользовался своим правом, данным ему от рождения, данным не властью, никем. И ровно от этого в синтаксисе это даже не героизм был. Это было так же для него естественно, как для некоторых дышать. Поставить свою фамилию. Вызвать, не вызывая огонь. Он сам как-то признавал, что он даже не думал в те времена об аресте. Это просто было естественно, это было его право собрать друзей, собрать поэтов, сложить это все в сборник. Точно так же он когда-то говорил, что «Белую книгу» он отправлял просто официально вплоть до КГБ. Да, чтобы они там с этим ознакомились, потому что это был, он это ощущал как свое неотъемлемое право. Это даже не героизм, это просто потребность жить. Вот Алик был абсолютно в этом отношении естественен и пользовался всеми данными ему при рождении человеческими правами.
Миша, для вас?
Вот я бы добавил к тому, что сказал Владимир. Он был свободным человеком в несвободной стране, и он жил в ней так, как будто бы она была свободная. А я познакомился с Аликом в его первый, по-моему, приезд в Москву. Это было в 91-м году. И я, надо сказать, готовился к этой встрече со священным трепетом. Приезжает великий человек. Великий человек, с которым я до этого говорил по телефону. И я увидел, что он был не просто простой. Он был настолько фантастически естественный. В нем не было ни капли... даже зазнайство. Ну, можно вспомнить, что, скажем, у него на визитке, на его визитной карточке было написано: газета «Русская мысль», Александр Гинзбург, муж заместителя главного редактора. Потом у него была фантастическая доброта. Фантастическая доброта, он на своем горбу вез из Парижа все, подарки детям, лекарства, книги, вплоть кому-то он вез порошок для посудомоечной машины, будучи очень тяжело больным человеком.
Спасибо. Владимир Корсунский, Михаил Гофман. Мы сегодня вспоминаем Алека Гинзбурга. После новостей к нам еще присоединится академик Юрий Рыжов. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. К 50-летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, опыт фестивального прошлого и современной организации молодежного движения, рост цен на зерно и продукты питания в мире, чем будет питаться человечество через десяток-другой лет. Таковы основные темы сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». 10 часов вечера, первый выпуск, повтор 2 часа, 10 в пятницу, время московское, а сейчас новости. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Британцы, объявленные персоной нон-грата, должны покинуть страну в течение 10 дней. Среди других ответных мер Москвы – прекращение сотрудничества с Лондоном в борьбе с терроризмом, отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев всего через месяц после начала службы был госпитализирован с тяжелейшими травмами всех жизненно важных органов. Его дважды оперировали, уже больше недели он находится в коме. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трипашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Трипашкин подал жалобу на бесчеловечное обращение с ним. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства, главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На Украине госпитализировано уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора. Пострадавшие – жители населенных пунктов, попавших в зону заражения после аварии в Львовской области. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. В Пакистане сегодня были совершены сразу 2 теракта. Погибли свыше 40 человек, более 70 ранены. На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР. Глава американской делегации Кристофер Хилл сообщил, что стороны решили не устанавливать окончательной даты. Болгария направила Ливии официальный запрос о выдаче 6 медиков, осужденных по обвинению в заражении более 400 ливийских детей ВИЧ-инфекцией.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Программа посвящена сегодня памяти Александра Гинзбурга. 5 лет назад он умер в Париже. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. СМС-сообщение +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-3333. И электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. В студии 2 главных редактора. Грани.ру Владимир Корсунский, журнал «Франция» Михаил Гофман. И по телефону к нам только что присоединился академик Рыжов, бывший посол России во Франции. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос. Когда вы стали работать послом во Франции? И как персонал посольства, среди которых было немалое количество людей из известного ведомства, отнесся к тому, что там стал появляться Александр Гинзбург?
Значит, первое, я все-таки хочу предварить все. Арина нас сегодня сейчас не слышит, я знаю, где она и что. Передайте ей, Арина, с любовью к ней и в память Алика. Это первое. А дальше я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Я попал в январе 1992 года во Францию в качестве, как вы сказали, посла России во Франции. Значит, это был период смятения вот этих людей, о которых вы сейчас сказали, в свете преобразований или трансформаций, которые происходили в нашей стране. Поэтому эти люди, они затихли и не были видны. Тем более, что у нас с Борисом Николаевичем была договоренность снизить представительство, так сказать, вот этих ведомств до определенного процента. И что было и сделано. Поэтому люди, которые представляли то ведомство тогда, они были, как говорится, под столом, они боялись. В частности, кто из них думал, что в России будет, как говорится, давление на людей этого ведомства, они уходили к потенциальному противнику. Так у меня летом 92-го года ушел полковник Ощенко к потенциальному, как говорили, противнику в Англию, вместо того, чтобы вернуться в Бутово.
Юрий Алексеевич, еще один вопрос. Мы с Ариной сегодня говорили о выдвижении Владимира Буковского кандидатом в президенты, к чему вы непосредственно причастны. Да, да. И вчера мы тоже об этом говорили. И вот в эфире это не прозвучало, а вчера в разговоре Арина мне рассказала, что да, вот я, говорит, с Буковским говорила. Он говорит, ну я, конечно, понимаю, что может совсем не зарегистрируют, по крайней мере, далеко не пустят.
Могут не пустить.
Да, ну так, говорит, хочется засунуть им ежа за пазуху.
Вот, может быть, это и был тот еж в виде Володи Буковского. Я с ним очень в добрых отношениях. Мне вообще повезло в период 92-й год. В 91-м в августе я познакомился с Володей Буковским в Белом доме. И не только там. Потом Алик. В общем, это было совершенно славное время. Не потому, что это была эйфория. Это была надежда. Надежда, очень осторожная, с моей точки зрения, потому что я не испытывал такого, так сказать, оптимизма, что все пойдет хорошо. Тем более, что сейчас мы можем говорить очень четко, что у нас есть одна партия, самая массовая и самая эффективная, это партия чекистов. В регистрации она не нуждается, потому что зачем публиковать списки офицеров, агентов, стукачей и палачей. И так она правит, что ей надо.
Звонок у нас из города Волжского. Юрий Владимирович, добрый вечер, в эфире.
Ну, добрый вечер. Я сегодня как-то произносить в такой день не очень. Я с тяжелым сердцем хочу задать такой вопрос участникам передачи. С очень тяжелым для себя сердцем, поверьте мне. Скажите, пожалуйста, вы не думаете, что Солженицын сейчас стал придворным писателем нынешнего режима? И, может быть, сейчас он занял ту нишу, которую Шолохов занимал при советской власти. Я этот вопрос задаю с очень тяжелым сердцем, можете мне поверить. Извините меня за такой вопрос, но прошу ответить.
Володя, вас прошу начать.
Не, или ко мне.
Давайте все по очереди. Вот Володя пока задумался,
Юрий Алексеевич. Пока ваши гости пусть. Так,
ну, хорошо. Есть сходство, есть. Александр Исаевич перестал писать, как Шолохов при советской власти. Живет у себя не в Вешенской, но тоже на даче, достаточно далеко от центра политического. Правда, центр политический регулярно его навещает, поминает, президент к нему приезжает. Они как бы беседуют. Ну, это странное, бывают странные сближения, бывают чудовищно странные сближения. Я себе 20 лет назад, 10 лет назад представить не мог, что Александр Исаевич когда-нибудь будет встречаться с президентом-чекистом, главной заслугой которого это подавление всех мыслимых и немыслимых свобод плюс разграбление страны. Не знаю. Он, в конце концов, взрослый, самостоятельный и великий, тем не менее, человек, создавший памятник на века, архипелаг ГУЛАГ, памятник, который пригвоздил систему, которая сегодня реставрируется в России. Ну, не знаю, бывают слабости, а может быть, это возраст.
Миша, пожалуйста.
Ну, я могу только присоединиться к Володе в том, что, во-первых, Александр Исаевич очень пожилой человек, человек, к сожалению, нездоровый. Ну, Александр Исаевич написал великую книгу, ту книгу, которая перевернула сознание многих людей не только в нашей стране.
Юрий Алексеевич.
Я думаю так, почти так же, как предыдущий ваш гость, потому что то, что сделал Солженицын, перекрывает все. то, что он может сделал, так сказать, сегодня, вчера, позавчера, это уже самое главное. А то, что делает и говорит Александр Исаевич, которого я с глубоким уважением воспринимаю и которого я читал на пленках в свое время, это перекрывает все.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Программа сегодня посвящена памяти Алика Гинзбурга, который умер в Париже 5 лет назад. Владимир Корсунский, «Грани.ру». Михаил Гуфман, журнал «Франция». И по телефону академик Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции. Володя, к вам вопрос. Ну, вернее, вопрос, я попрошу по очереди ответить на него всех. Почему в России сегодня вдруг так плохо стало с моральными авторитетами? Не только потому, что многие из них, такие как Алик Гинзбург, ушли физически. Или, может, неплохо, может, я ошибаюсь?
Я думаю, что плохо, но в России наступило некое безвремение, без совести, без мысли. Ровно в такой атмосфере могут существовать, может существовать власть чекистов. Самое страшное, что происходит в сегодняшней России, это то, что сотрудники спецслужб находятся у власти. То есть спецслужбы нужны любой стране. Они необходимы любой стране. Но у них слишком специфические задачи, чтобы отдавать им власть над всей страной. И если военных поставить у власти, они начинают воевать. Если спецслужбы поставить у власти, они начинают шпионить, стрелять из-за угла, взрывать из-под тишка и проводить другую диверсионную работу. Вот это они не знают просто, не знают других систем управления. Их этому не учили, их всегда учили со школы, не знаю, как называется школа молодого чекиста, не знаю, но с той самой школы их учили ровно этому. Сегодня без времени, сегодня позиция Алика, и кажется идеалистической, а позиция ровно человека, который считает естественным, свои человеческие права считает естественными и всем об этом заявляет и живет в соответствии с ними. Это сегодня кажется не модным, не естественным, за это денег не платят. А то, за что не платят денег, считается, ну, как бы детской болезнью, таким инфантилизмом.
Юрий Алексеевич.
Я бы сказал, что не только, так сказать, платят, не платят. Вот правильно сказано, что вроде бы нет лидеров типа Сахарова и Солженицына в своем том качестве и так далее. Конечно, такого масштаба фигур действительно не просматривается, но есть достаточно большое количество честных, умных, глубоко понимающих ситуацию людей, но они не могут влиять на общество так, как Солженицын влиял сначала через сам издат и прочее, и как Сахаров влиял, особенно в период уже, когда он был легализован из Нижнего Новгорода, и шли съезды. Но они сегодня не имеют трибуны. Они не видят, они не имеют аудитории. Если бы эти люди, пусть они на 2-3 порядка, так сказать, ниже названных мною гигантов, они могли бы повлиять на общество в нужном направлении. Но этого не происходит, потому что произошло со средствами массовой информации, с их полным контролем этой партии, самой главной партии страны, партии чекистов.
Миша. Володь, ну вот вы задали вопрос, почему в России так плохо с моральными авторитетами. А я отвечу вопросом на вопрос. А когда в России было хорошо с моральными авторитетами? Ну, давайте вспомним.
Когда они бывают. Когда они есть, тогда хорошо.
Пожалуйста, вот первый съезд народных депутатов СССР. Давайте вспомним, как засвистывали Сахарова.
Да, дело в Москве... не в том, как к ним относятся. Дело в том, что они есть. Вопрос ровно в этом.
Они есть, но они есть для очень узкой группы людей, к сожалению.
Звонок из Москвы. Андрей Ильич, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня не вопрос, два комментария, коротко. Первое. Вы тут сокрушаетесь, что нет моральных авторитетов. Ну, если в обществе нет морали, то откуда появятся авторитеты моральные?
Трон тогда они и появляются. Потому
да,
что...
ну, может быть, они скоро появятся. Ладно, и второй вопрос. Ну вот, ну, господа, вы тут все шельмуете чекистов, кгбистов и так далее. Я, в общем, вырос в свое время в советский период. И когда вижу, что шельмуют чекистов, кгбистов и так далее, я считаю, что это second-hand chewing gum.
Хм. Зачем шельмовать того, кто ошельмован самим собой, своей работой и своей службой?
Господа, я вот хочу вернуться к той теме, которую обозначил Алексеевич, вспоминая вот то время, когда он познакомился и с Алеком Гинзбургом, и с Владимиром Буковским. Почему люди в России так легко и так свободно отказались от свободы? Почему свобода оказалась менее нужной, чем колбаса? Вот я один раз предположил, что, вероятно, это произошло потому, что за нее было заплачено всего-навсего тремя и то чужими жизнями. Вот, Володя, как вы полагаете, почему сегодня стало хорошим тоном повторять из ряда в ряд вот эти ужасные 90-е?
Я думаю, что сегодня в том, что называется российская элита, да, и правящий класс. Сегодня в основном люди, воспитанные при советской власти. У них не было прививки. Они никогда не были среди диссидентов и с диссидентами. Они могли сочувствовать, им могло быть интересно читать под подушкой с фонариком, там, Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Но никогда они сами не были свободными. Они, кстати, сделали сегодня совершенно свободный выбор. Они свободно выбрали не свободу, но за совершенно конкретные условия. Да? Кто-то за деньги, кто-то за некое внешнее благополучие, но они сделали этот выбор, их никто не заставил. Они сами стали работать.
Юрий Алексеевич, я для вас чуть-чуть подкорректирую вопрос. Почему в советское время совсем небольшое количество людей, но они все-таки были, то, что сформулировал Андрей Амальрик, то, что цитировал сегодня Миша Гохман, диссиденты сделали великое дело, они в несвободной стране стали жить как свободные люди, их было очень мало. А почему, когда страна стала, ну, относительно свободной, большое количество людей не смогло или даже не захотело жить в ней как свободные люди?
Первое. Я бы сказал так, что вот поколение диссидентов, во главе которого в том числе стоял Алек Гинзбург, это была немножко другая ситуация. Я вам могу привести пример, или так сказать, что до того, значит, я думаю, послевоенное время, 37-38 я не трогаю, хотя статья 58 со всякими индексами, в том числе 10, карала за анекдот, за шутку и так далее. Вот такие люди, которые садились в лагеря, в ГУЛАГ, по этой статье, за шутку, за анекдот и так далее, они возвращались оттуда уже диссидентами, либо осторожными, или менее осторожными. Я могу привести такого диссидента Николая Вильямса, которого, по-моему, хорошо знала Людмила Алексеева, которой завтра исполняется 80 лет, и мы будем ее отмечать. Вот они, уходя туда по случайности, возвращались уже убежденными людьми. Вот это, так сказать, предыстория вопроса. А дальше вы говорите, что куда они делись? Их было мало, и стало еще меньше, потому что либо они ушли из жизни, потому что это поколение достаточно немолодое, либо они поняли, что пришла новая страшная пора, и нужно просто выживать.
Миша, вы что думаете по этому поводу?
Ну, на самом деле это описано у многих людей, сидевших в лагерях. Когда многие зэки, когда приходил конец срока, они не хотели уходить из лагеря, они не знали, как жить на воле. Вот в Советском Союзе, когда всем была гарантирована, ну, более или менее равная пайка, ну, все понятно, как жить, можно ничего не делать на работе, делать вид, что мы работаем, государство делает вид, что оно нам платит деньги. А когда стало возможным работать, зарабатывать, Многие просто не умеют этого делать, не хотят, и не нужно им совершенно жить лучше, чем они жили. Они хотят, чтобы сосед, который сейчас живет лучше их, чтобы он жил так же бедно, как и они. Вот все очень просто. Вот отсюда идет тяга к старым временам, когда все ходили пешком или ездили на метро. Ну, некоторые избранные ездили на «Жигулях». Ну, а сейчас что за безобразие? У меня старые «Жигули», а у соседа «Мерседес». Ну...
Мы, по-моему, сбиваемся на разговоры о тех, кто ничего не выбирает. Кто
А таких большинство.
Но они не выбирают, про них говорить. Мы сейчас говорим о выборе.
Они голосуют.
Мы сейчас говорим о выборе. А выбор делали люди, у которых, которые совершенно сознательно относятся к этой действительности. И они сделали этот выбор в пользу несвободы, и они получили свою пайку. Как угодно, но большая часть из них делает это за совершенно конкретные блага.
Света пишет на пейджер, согласна скорее с вами, Володя. Возможно ли переубедить критическую массу людей, чтобы Россия наконец взяла курс в сторону свободы и демократии, или все же таки каждое поколение умирает при своих убеждениях? Я боюсь, что риторический вопрос. Из Петербурга звонок. Юрий Юрьевич, здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу передачу, но я хотел бы услышать вот ответ на такой вопрос. Вот мы сегодня живем в 21 веке. В веке, когда колоссальные технологические изменения произошли, когда возможности, которые, кстати, определяют бытие человека, очень изменились. Мы знаем, достижения в технике и в технологии очень великолепные. Но вот скажите, пожалуйста, почему, когда выступают противники «Единой России», чтобы вы меня правильно поняли, мне ни одна фигура в «Единой России» не импонирует. Они мне просто неприятны. Вот так я бы сказал. Но почему те люди, которые там были на передовой линии во времена другие, почему сегодня нельзя понять, а что же они хотят, кроме свободы? Какие цели их? Какие они хотят решить проблемы? Потому что свобода в абстрактном виде, когда у меня там миллионы людей обманутых, несколько миллионов детей, которые, извините меня, брошены, то вот какие меры, что они хотят и как они хотят это сделать? Потому что от этой их позиции зависит, поддержат эти группы, эти партии новые, население. Понимаете, вот это никак не ощущаешь, когда слышишь выступление, и слышишь выступление только вот такого рода. Власть, свобода и так далее. И последнее, что я просто хотел бы сделать замечание. Я думаю, что когда употребляется слово «пайка» в отношении живущих в нашей стране, вот мне кажется, что это неуважение, потому что, хотя, может быть, и не выступали многие, так как активно выступали диссиденты, но, тем не менее, они тоже что-то соображали, понимаете? И поэтому вот так, я думаю, уничижительно вот разговаривать о людях, которые живут в нашей стране, не годится. А вот вопрос, я бы хотел услышать на него ответ.
Пайку поправляю на партмаксимум.
Юрий Алексеевич, я вас прошу начать, как, во-первых, самого старшего в нашей компании, как человек, который был народным депутатом, и как вот, не устану вам повторять, что вот в жизни себе не прощу и своим коллегам, что так и не уговорили мы вас стать премьер-министром.
Володя, спасибо за комплимент с возрастом, это всегда вдохновляет.
Особенно на новые должности.
Что касается этих четырехкратных отказов, то это абсолютно нельзя отнести к какому-то, так сказать, сопротивлению ситуации и так далее. Я просто осознавал реально свои возможности, свои потенции, и я понимал, что я абсолютно не гожусь на эту должность. Я вообще, хотя я был вроде и ректором там, и так далее, вроде начальником, я с большим трудом ощущаю необходимость командовать людьми. Большим трудом. Но, видимо, мне повезло, что этот способ некомандования мне приносил административные успехи, и люди со мной работали хорошо.
А как бы вы Юрию Юрьевичу ответили?
На вопрос.
На вопрос вот про то...
Про позитивную программу.
Про позитивную программу, да. Про позитивную программу людей, которые хотят свободы.
Ну, знаете что, при зачищенном политическом поле и зачищенном поле СМИ любая программа может не дойти до общества. Я тут как-то прикинул, на чем могут сыграть, так сказать, оппозиция, реальная конструктивная оппозиция сегодняшнему строю. Это будет, конечно, не свобода и демократия. Это может быть против, скажем, строительства, отнятия земель, снос и так далее. Во-вторых, это автовладельцы, которых коррумпированные ГАИ притесняют, а налоги на них возрастают. Это, наконец, военные пенсионеры, по которым наш парламент до сих пор не принял решение, которого ему обязал принять еще до начала этого года Конституционный суд. Наконец, это медицина, инвалиды, которые ходят в эти свои, как называется, медицинские учреждения для того, чтобы каждый год подтверждать, что они инвалиды, что у них не отросла нога, что им не вылечили другие болезни, там, скажем, в общем, колоссальное совершенно. Вот только это бюрократия тоже может вызывать, так сказать, аллергию общества, но не лозунги. Свободные выборы, плюрализм партий и доступ на средства массовой информации, хотя на самом деле только через это они могли бы защитить те позиции, о которых я сегодня говорю и которые я еще не назвал.
Вот Владимиру Константиновичу Буковскому вы что будете советовать?
Володя,
да.
Здоровья, работы и взаимной нашей любви.
Это хорошая программа для кандидата в президенты.
Володя прекрасно, у него прекрасная программа. Он правильно совершенно ставит вопрос. Первое, надо восстановить демократические формы общественной жизни. Свободные выборы, доступ к средствам массовой информации, плюрализм партийный и так далее. Можно перечитать сколько хочешь. И с этого надо начинать, чтобы развернуть эту страну обратно, куда ее сейчас завернули за последние 7 лет, хотя бы на уровне ельцинского времени.
Ну, пока начинать... Они скажут нет. Пока и как мы будем это разворачивать?
Они скажут нет. Они скажут нет. А что вы сомневаетесь?
Нет, то есть пока начинать приходится, как сам Владимир Константинович сформулировал, что очень хочется засунуть им ежа за пазуху.
Володя. Вот ежик, а он у них такая шкура, что ежик они не почувствуют почти.
Еж за пазухой, это правда. Это как прежде фига в кармане. Сегодня им еж за пазухой. На них бронежилеты. Нет, они вообще не почувствуют. Там просто бронежилет. Там скребется ежик, не скребется, у них все время что-то шуршит.
Так, Володя, ваша позитивная программа.
Что моя
программа? Главный редактор интернет-издания.
Я не претендую на должности президента, премьера и все остальные административные должности в этой стране. Я ее очень люблю, поэтому не желаю ей такого руководителя, как я. Страну оставим в покое. Вообще, программа, конечно, должна быть взвешенная, но я еще не видел, на самом деле, и не слышал ни одного реального кандидата, который выдвинул бы уже такую программу и шел бы во власть с такой программой. Пока от оппозиции доносятся только вот, доносятся звуки слабые. И оппозиция наша больше любит ругаться между собой, чем создавать взвешенные совместные коалиционные программы, которые способны хотя бы кого-то поднять, привести во власть.
Миша, у вас 30 секунд для позитивной программы.
Позитивная, я могу сказать, что у нас нету оппозиции. Пока. Вот надежда на Владимира Константиновича.
20 секунд у вас еще, Юрий Алексеевич.
20 секунд, я уложусь. Первое. Вы начали с колокольчиков, и я говорю, эту коллекцию я прекрасно знаю, колокольчиков Алика. Я думаю, что это какой-то отзвук колокола Герцена в другой ситуации, в другое время. И второе, что, мне кажется, нужно донести до общества. Умирает фонд Сахарова и музей Сахарова. Отсутствие финансирования, поскольку я состою в этой системе. Мы сейчас боремся за существование. Мы преследуемся православной церкви, мы, так сказать, ограничены в в спонсорстве, потому что мы не самые, так сказать, любимые детища сегодняшней власти. Но я бы хотел, чтобы, может быть, через вас призвать какие-то средства и структуры, чтобы музей и фонд Сахарова продолжали существовать.
Да, спасибо. Это очень важно. Спасибо, спасибо. Это была программа «Время гостей» памяти Александра Гинзбурга. А через несколько минут итоговый выпуск Андрей Шарый проведет. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.